Программа «Цена победы».
Это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодняшняя наша программа выходит не из Москвы, но не из Санкт-Петербурга тоже, а из Великого Новгорода. Это недалеко от Санкт-Петербурга, но тем не менее это самостоятельная столица целой области, Новгородской области. И сегодняшний наш разговор связан с событием, которое здесь развернется через некоторое время, в середине декабря. И подробности вот этого проекта, на мой взгляд, довольно интересного и любопытного, и весьма познавательного, я бы даже сказал, нам сегодня расскажет мой гость и собеседник Дмитрий Осташкин, доцент Новгородского университета имени Ярослава Мудрого, кандидат исторических наук. И несколько слов тогда об этом проекте перед тем, как передать слово Дмитрию. Речь идет о таком комплексном, я бы сказал, о комплексной реконструкции событий 1947 года. Это и реконструкция самого процесса, а это последний российский процесс над немецкими военными преступниками. И прошел он в 1947 году именно в Новгороде. Да? Но в этот проект включена, кроме самой реконструкции в виде некого театрального действия, да, еще и видеосюжеты, и видеофильм, и выставка. В общем, это, еще раз повторю, такой комплексный проект, посвященный вот событию 70-летней давности. Подробности мы сейчас попытаемся узнать у Дмитрия Осташкина. Дмитрий, первый вопрос. Может быть, даже не столько о самом проекте, сколько о самом событии, да, 70-летней давности. Кто был на скамье подсудимых? Когда мы говорим немецкие военные преступники, включаем ли мы туда и только немцев, или, скажем, коллаборационистов тоже?
Суд был действительно именно над немецкими военными преступниками. Правда, там еще затесался один австриец. Но коллаборационистов не включали именно из-за политической воли Советского Союза, то есть после процесса в Харькове 43-го года в открытом режиме коллаборационистов не судили, даже суд над генералом Власовым прошел в закрытом режиме. Хотя именно каратели из числа изменников Родины были ярыми исполнителями многих приказов нацистов, но именно их вине на этих судебных процессах не говорилось. Поэтому на новгородском процессе, последнем в России, как вы правильно сказали, судили 19 немецких военных преступников, и одного австрийца, от двух генералов до фельдфебелей, за их военные преступления, которые они совершали и в том числе при помощи коллаборационистов, но отвечали сугубо за это немецкие военные преступники.
Еще один вопрос. Значит, немецкие военные преступники — это те военные преступники, которые оказались в руках Советского Союза, да, в руках советских властей. То есть это люди из лагерей. Вот через лагеря прошло очень много военнопленных немецких, да, от рядовых солдат до, как мы знаем, до фельдмаршала. Все ли они прошли через какие-то суды?
Нет, естественно, военнопленный — это не равно военный преступник, это разные категории, и нужно было доказать вину, особенно для открытых процессов, там вообще комплекс доказательств существовал достаточно обширный, и на них собирались данные год, два, я имею в виду генералов, то есть это документы, и опознания, и показания их коллег бывших и так далее. А если доказательств не было, то после подписания Женевской конвенции Советский Союз отпускал военнопленного. Очень многие именно уехали после этого рубежа 47-48 года. А остались у нас в лагерях, вот на сроках, в Оркутлаге, именно военные преступники.
Но, так сказать, определение «военный преступник» его давал только суд.
Ну, у нас был указ от 19 апреля 43-го года как раз-таки за деяниях и мере ответственности за них. И вот он короткий, но он достаточно широкий, этот указ. И как раз-таки он стал юридической базой для определения вот этой вот вины, для определения этого статуса. И был положен в основу всех этих судебных процессов.
преступления рассматривались, военные преступления рассматривались только на советской территории?
Ну, каждая страна в послевоенный период судила на своей территории кого-то. И все знают Нюрнбергский процесс, но было еще 12 малых Нюрнбергских процессов. И проходили над коллаборационистами процессы в Белграде, в Хельсинки и так далее. Но Советский Союз судил на своей территории, и в том числе был открытый суд в Берлине над охранниками лагеря Заксенхаузен, и еще были закрытые суды тоже на территории советской зоны оккупации в Германии и в Австрии.
Но, тем не менее, за преступления на советской территории или можно было судить, или судили, там, не знаю, условного некого офицера, который совершал преступление там на территории, я не знаю, там, Польши, условно говоря.
Нет, как правило, если имелись доказательства того, что он совершал на советской территории, его судили. Ну, в чем смысл этих открытых судов послевоенных? В том, что они проходили в пострадавших городах, где жертвы могли видеть своих палачей. То есть, если человек был ответственен за преступление в Ленинградском регионе, то его привозили в Ленинград и судили здесь.
Привозили из лагерей.
Да.
Действительно, Северо-Запад, ну, то, что называется Ленинградский регион, то, что вы только что назвали, это регион, который дольше всех был под немецкой оккупацией. Поэтому можно предположить, что тех самых вот преступлений, о которых мы говорим, здесь просто в количественном отношении было совершено больше, чем, наверное, да, на других территориях.
Да, это совершенно ужасная история. Это зона оккупации предполагала, ну, по сути, уничтожение всей промышленности, экономики. То есть тут планировалось создать такую зону колонизации и Ингерманландию. Вот. Не планировалось поддерживать жизнь во многих населенных пунктах. Соответственно, они тоже уничтожались. И огромное количество преступлений связано с сожженными деревнями, ну и так далее. То есть вот эта вот Ленинградская область довоенная, она же огромная. Там и Псковские регионы, и Великоугские районы, и Новгородская область. Все это стало такой вот пустыней для множества захоронений.
Это был последний из российских, как вы сказали, процессов, но и предпоследний советский, да, поскольку у нас когда еще один процесс был позднее в Гомеле, правильно, это уже Белоруссия.
Да, там буквально разница в неделю, то есть все эти процессы вот последней волны, они вот проводились очень кучно, ноябрь-декабрь 47-го года. Их было 9, и вот они шли буквально друг за другом, и вот так совпало, что Новгородский это последний в России, Гомельский последний в Советском Союзе.
Тогда такой вопрос. Когда был первый, сколько вообще процессов было такого рода именно в Великом Новгороде, сколько вот в северо-западном регионе?
Мы уже говорили об этом 2 года назад, когда обсуждали проект «Советский Нюрнберг». И первый процесс был в Краснодаре в 43-м году над коллаборационистами. Это, ну, по сути, вот первый процесс.
Не грех напомнить, слушайте.
Конечно, конечно. Повторением отвечения. И первый в мире процесс именно над немецкими военными преступниками состоялся в декабре 43-го года в Харькове. А потом была такая пауза, то есть эти процессы оказали большое пропагандистское влияние, политическое влияние, там присутствовали дипломаты иностранные и так далее. И Советский Союз как бы готовил Нюрнбергский процесс в том числе. Ну и потом с начала Нюрнбергского процесса начинается волна открытых процессов на территории советской. Это первый процесс смоленский, и потом уже пошла волна Ленинград, Рига, Киев, Минск.
То есть в Великом Новгороде это был единственный процесс, просто он последний по в России, последний из городов, правильно?
За преступление на северо-западе судили открыто немецких военных преступников на 3 судах. Это Ленинград, декабрь 45-го, январь 46-го года. Это Великие Луки, февраль 46-го года. И это Новгород, декабрь 47-го года. Больше за преступления, совершенные на северо-западе, в открытом режиме немцев не судили.
В Пскове ничего не было.
А в Пскове, ну, в принципе, как и в Новгороде, были открытые суды над коллаборационистами уже в 60-х, 70-х и 80-х годах. То есть над теми самыми пособниками, которых нужно было бы, по идее, судить вместе с их хозяевами в 46-м, 47-м году, но из-за политической воли этого не сделали.
А почему вы думаете, почему вам кажется, кажется, так произошло? Почему вообще суды действительно над коллаборационистами состоялись, в общем-то, много позже?
Масштабы явления были слишком потрясающими воображение рядового советского жителя. Это раз. Второе, опять же, они могли обозначать свою мотивацию, ну, переходы на сторону противника, в общем. И если во время войны этот процесс в Краснодаре или процесс в Краснодоне над предателями молодой гвардии, они требовались как такое напоминание, что предателем будет смерть, то после войны...
Пропагандистских целей.
Да, да, после войны уже немножко фокус сместился, и в закрытом режиме это было проще.
То есть было страшно показывать... вы имеете в виду, что все-таки над коллаборационистами были процессы закрытые?
Да, да, естественно. И самое главное...
Открытые, и открытых не было.
Было проще. И суд над генералом Власовым прошел в закрытом режиме, самый известный.
Генерал Власов — это особый случай.
Скажем. Ну, это особый случай, но вот как раз-таки его части, РОА, куда вливались и карательные батальоны, они получили свое возмездие вот на серии открытых процессов уже в более поздний срок. А в закрытом режиме их часто судили так, по принципу общей вины, коллективной вины. Присутствовал в то время в том месте? Хорошо. Вот тебе общий срок 25 лет.
А коллаборационисты, тем не менее, значит, ну понятно, что их судили в закрытом режиме, а вот те, которых судили потом уже, позднее, в открытом режиме, они все это время сидели в лагерях там или где-то в тюрьмах?
Естественно, все каратели...
Без суда и следствия, получается?
Нет.
Со следствием, но без суда.
Ну, по факту, вообще, принадлежности к какому-то коллаборационистскому подразделению, их помещали в фильтрационные лагеря, и, естественно, там они не признавались ни в чем, и их, повторюсь, по принципу общей вины часто судили, но доказательств конкретных не было, и это позволяло им в 55-м году получить амнистию, вернуться к каким-то своим гражданским профессиям, но они все равно находились под наблюдением органов, но некоторые, вот повторюсь, в том же самом Новгороде дожили до 1982 года как советские граждане, и их уже вина вскрылась только потом.
Ну, давайте вернемся даже еще опять же не к проекту, о проекте мы еще поговорим, конечно, а к самому этому процессу 70-летней давности. Вы сказали, значит, было два генерала на скамье подсудимых и фельдфебель.
Ну, от фельдфебеля 19 человек, то есть
19.
Там была целая система подсудимых. От генерала, верхнее звено, полковники, майоры, лейтенанты и уже вот вплоть до фельдфебеля.
19 человек.
19.
Эти 19 человек были объединены какой-то общей виной, общей ответственностью за некие преступления, за одно или за несколько преступлений, или это люди, совершившие разные преступления?
Нет, там, ну, можно выделить примерно 4 группы, которые на территориях вот совершали в связи некой организационно эти преступления. Повторюсь, что сам процесс, он касался и всего Северо-Запада, и в том числе преступления, совершенные на территории Ленинграда даже, и на территории псковских районов, и на территории города Остро-Псковского, новгородских районов. То есть в разных зонах вот этих вот псковских, новгородских, ленинградских действовали вот эти группы, и вот их преступления были объединены в группы вины, то есть примерно 4 группы вины.
Какого рода преступления?
Ну, если брать генералов, прежде всего, да, то генерал Руприхт – это карательные акции в псковских деревнях, то есть при долгом борьбе с партизанами просто уничтожались жители деревень, сжигались вместе с домами. А если говорить про генерала-герцога, то это а. участие в блокаде Ленинграда, б. это разрушение культурных памятников Новгорода и также уничтожение военнопленных красноармейцев в лагерях.
Это генералы, которые отдавали приказы. Да? Что вменялось там какому-нибудь рядовому, который приказы выполнял?
Ну, конкретно то, что он...
То, что он выполнял преступные приказы.
Что он,
или это не считалось военным преступлением, если ты рядовой и вынужден выполнять приказы?
Как раз таки на это они ссылались, подсудимые. Напоминаю, что там все-таки работали адвокаты, это были суды по всем нормам. И адвокаты тоже говорили о том, что ну, его вина не такая большая, как вина его начальства. И сами они говорили, да, что я лишь орудие, я лишь инструмент. Но, тем не менее, суд считал иначе.
Вы сказали, адвокаты, то есть, ну, все правила. Суд был военный или гражданский?
Их судил трибунал Ленинградского военного округа.
То есть, военный трибунал. Адвокаты тоже были? Ну, понятно, что они были назначены. Тоже военные адвокаты?
Нет, адвокаты сугубо гражданские. Многие из них имели отличный опыт там, образования и образование еще имперское. И они были из Ленинграда.
А подсудимые могли не пользоваться услугами назначенного адвоката, а, скажем, там, не знаю, выбрать себе своего адвоката?
Нет, им назначали адвоката из круга доверенных, проверенных лиц. То есть эти адвокаты как бы понимали, что, какова их задача, и подсудимые не могли никак влиять на отвод.
Тогда и такой вопрос в конечном итоге, насколько, ну, на ваш взгляд, вы же, я так понимаю, все материалы дела, да, этого процесса видели и читали, нет? Они открыты или нет?
Они закрыты, и это как раз мое горе исследователя. Год назад я стучался в двери на Лубянке, в центральный архив, именно чтобы посмотреть для проекта все 54 тома. И, к сожалению, доступа не получил. Получил справку, что дела нереабилитированных преступников не выдаются. Выдается только справка о том, что они не реабилитированы. Эту справку я имею.
И все. Ну, хорошо. Тогда, конечно, сразу уже хочется спросить, как же вы, что же вы реконструировали.
Ну, у нас есть то, что осталось в Новгородском управлении ФСБ. И сотрудники любезно поделились с нами этой информацией. То есть, часть материалов осталось тут. Кроме того, еще мы получили, опять же, из Министерства обороны, из прокуратуры материалы, и из архивов таких гражданских, то есть это ГАРФ, это СГА, СПБ и так далее.
Насколько, на ваш взгляд, адвокаты, ну, сыграли какую-то роль? Или весь сценарий был расписан заранее, как у вас в проекте примерно, и, в общем-то, от самого хода процесса мало что зависело его результатов?
Да, в Германии выдвигается такая точка зрения, что это все было как спектакль с заранее определенными ролями. Но я считаю, что все-таки были неожиданности и выносились, ну, это не случай новгородского процесса, но случай других процессов. Разные решения, то есть кто-то получал высшую меру, кто-то получал срок, опять же, разные сроки были и так далее. То есть все равно по мере самого процесса что-то могло меняться. Но изначально власть, конечно, хотела предсказуемости. То есть на суд выдвигались только те, чья вина была многократно доказана, и, соответственно, ждало суровое наказание. И само обвинительное заключение непременно в Москве визировалось. То есть, когда трибунал уже был готов, они везли это обвинительное заключение в Москву, и там уже давали отмашку, что оно подходит, давайте начинайте процесс.
Задачи, вы считаете, не было, да, всех приговорить там к высшей мере?
Нет.
Так и предполагалось, да, что разные будут степени суровости наказания?
Да, плюс кто-то шел на сотрудничество со следствием, кто-то не шел, но это меньшинство. И, ну, опять же, вот нам сейчас сложно представить, что человек, который убил 20 жителей деревни, может получить 15 лет просто потому, что рядом сидит человек, который убил 200 человек. То есть вот они оба убийцы, но тот, который был 15, он как бы меньше убийцы. Поэтому ему
15 лет, да. А тому, кто 200 убил, того в высшей мере.
Да, да, да. Хотя, повторюсь, это кровь на их руках. Ну, вот так. Так было.
Ну, понятно. Ну что, давайте тогда, я думал, что мы после перерыва, давайте уже тогда сейчас перейдем к этой к реконструкции, которую вы предприняли. Это силами актеров, силами каких-то энтузиастов?
Ну, мы предпочитаем называть это исполнители, то есть там, потому что 47 человек, и именно актеров по профессии на главных ролях около, ну, десятка, может быть, там 15 человек. Остальное это новгородцы, которые интересуются историей своего города, работают в музее, работают в школе или занимаются любительским театром.
Но, наверное, среди такой, если это ты не профессиональный актер, наверное, трудно найти людей на исполнение роли подсудимых.
У нас очень режиссер умеет хорошо уговаривать людей, И, ну, действительно, это важно, важное событие в жизни нашего города, я надеюсь, в жизни нашей страны. И, ну, он умеет подобрать как-то вот ключи к человеку. Поэтому по принципу внешнего сходства, а это очень важно, у нас в нашем проекте по фотографии восстановлены все лица, и плюс еще грим. Поэтому он смог подобрать людей, которые согласны играть подсудимых, плюс они еще и внешне похожи на них.
Вы автор этой идеи, да, самой этой реконструкции?
Нет, автор идеи именно сценической реконструкции наш режиссер Даниил Донченко. Он просто читал исследования вот мои и решил заявить этот проект на грант президента Российской Федерации.
Вы как историк-консультант, да?
Я выступил в необычной для себя роли драматурга, и совместно с Сергеем Козловым, сотрудником музея, мы написали пьесу, которая вот стала основой для всего этого действия.
А зачем? Вот вы считаете, что это нужно сейчас? Вы получили, сказали, грант чей, президентский?
Да, это как проект, имеющий общенациональное значение.
В чем его значение, на ваш взгляд? Зачем сегодня, ну, молодым людям, я уже там не говорю про старшее поколение, зачем молодым людям присутствовать при процессе, ну, постановленном, понятно, реконструированном, где, в общем-то, о чем они очень мало знают? И хотят ли они об этом знать? Может, вы считаете, что они должны знать, и поэтому, значит, вот этот процесс, этот проект нужен?
В нашей стране очень много знают о подвигах, меньше знают о военных преступлениях, совсем не знают про военных преступников. Хотя, вот казалось бы, есть зло не просто абстрактное, да, а именно зло с конкретными именами. И это зло с конкретными именами совершало конкретное преступление. И нужно помнить об этом так же, как нужно помнить о подвигах, я считаю. И когда я занимаюсь своими научными исследованиями, мне всегда горько, что, ну, там, просмотров на сайтах крайне мало. Это понятно, все это научным языком написано. И, конечно, хочется донести информацию до большего круга. И в данном случае сцена, а у нас сцена знаковая, это то же самое пространство суда. То есть
в том же театре, где этот театр происходил процесс?
Он во время войны, вообще-то здание 17 века, митрополитчий покои, после революции там был городской театр, во время оккупации нацисты устроили там конюшню, и после войны опять отреставрировала советская власть там театр. Сейчас это филармония областная. Ну и в 47 году, когда еще было театром, там устроили суд.
И сегодня на этой же сцене пройдет этот суд, да?
Да, вот как раз-таки поместить важно и зрителей в положение тех самых зрителей 47 года, и поставить исполнителей в те же самые позы, по фотографии мы это все видим, на той же самой сцене. То есть вернуть 70 лет назад. Более того, у нас на реконструкции будут зрители того самого суда 47-го года.
Вот сколько же им лет?
Им было по 17 лет.
Сегодня 87. Под 90, да?
Да. Но они очень всем нам желают дожить до такого возраста.
Ну, это правда, да.
И сохранить отличную память. Я с ними беседовал несколько часов, и очень много подробностей они полезных рассказали. И у нас будут использоваться их воспоминания. Это очень важно для таких бытовых деталей. И, кроме того, мы пригласили их на сам проект. И мы надеемся, что они смогут прийти и вот как раз-таки ощутить себя в том же самом зале спустя 70 лет.
А кто еще консультировал? Вот люди, которые сидели в зале, вы не пытались связаться, там, я не знаю, условно говоря, с семьями, этими, теми же немецкими, может, там какие-то письма у них сохранились, там, нет? От людей, может, они опять писали, да, у них было право переписки или не было?
Из лагерей военнопленных писали, да. Из Воркутлага, ну, там все сложнее, но пока они находились вот в лагерях, в Боровическом лагере, вот на территории Новгородской области.
Я имею в виду, не прослеживали ли вы судьбы этих преступников до того, как они попали на скамью подсудимых?
В их биографиях, конечно, там в основном армейские факты, именно про их человеческую жизнь, такую довоенную, я знаю крайне мало, и надеюсь еще узнать, потому что, повторюсь, 54 тома, это только про суд, а еще есть биографии, там много материала, и ну, нам нужно было остановиться в какой-то момент и начать делать наш проект.
Вы его назвали «Досудимы будете», да?
Да, у нас было несколько вариантов рабочих, сначала он назывался «Новгородский Нюрнберг. Это ну, понятное всем, наверное, название, но несколько выбивающееся из времени. Потом мы назвали его, как называли статью о нем в газете «Известия» об этом процессе, «Нельзя забыть». Но рассудили, что это слишком блеклое название, ну, для советской прессы подходящее, но сейчас нет. И мы решили использовать «Досудимы будете» как аллюзию, ну, на Библию. Плюс у нас есть свидетель, священник.
То есть если обвинение?
Свидетель обвинения. Это блокадник, это герой блокады Ленинграда. У него есть медаль. В числе первых священников он был вообще награжден за оборону Ленинграда. Это протоиерей Николай Ломакин. Он был благочинным всех ленинградских храмов в Ленинградской области. И в том числе он был членом Чрезвычайной государственной комиссии по поручению тогда еще митрополита Алексия, ставшего потом патриархом. Он объезжал по мере освобождения территории этих храмов и фиксировал разрушение, уничтожение фресок, икон, убийство прихожан, которых немцы прямо в подвал, нацисты, извините, прямо в подвал бросали и так далее.
Скажите, пожалуйста, я нашим слушателям еще раз тогда объясню, что речь идет о проекте вот реконструкции процесса над немецкими военными преступниками, последнего в России после войны в 1947 году, последнего открытого процесса над немецкими военными преступниками. Дмитрий, тогда вот какой вопрос. Вы до перерыва сказали, что зал был полон, да, вот в тогдашнем театре, в нынешней филармонии. Это был такой спонтанный интерес жителей города или, как очень часто бывало при советской власти, такая разнарядка, что вы посылаете 15 человек, вы посылаете 20 человек. И насколько это был действительно открытый для неких делегированных людей или просто кто хотел, мог зайти с улиц?
Ну, я подсчитал, всего в зале вмещалось 250 человек, это достаточно мало по нынешним меркам, и примерно треть из них была делегирована. Это были делегации Ленинградской области, это Псковская области. То есть они должны были приехать, посмотреть и рассказать потом у себя на местах, как все это проходило. Там были более 35 свидетелей сидели на местах, опять же, сотрудники следствия сидели из органов, там сидели внештатные агенты, которые собирали такие мониторинги общественного мнения. Две трети зала это были жители города, которые за какие-то успехи в своем труде получали от начальства пропуск.
То есть, это было поощрение?
Да, да. Вот мне, по крайней мере, рассказывала зрительница процесса, вот я с ней беседовал весной, что она хорошо работала в сельском хозяйстве, ей начальник ей дал вот этот вот пропуск как поощрение. Это, ну, как, можно сказать, как билет в театр своеобразный. Вот. Все, конечно, интересовались этим событием. И вокруг самого театра тоже стояла толпа. И мы по фотографиям обнаружили, что шло на улицу через радио, усиление, радиоусиление. То есть он для тех, кто стоял рядом, был еще звук.
Много ли народу приехало на этот процесс тогда? Я имею в виду, может быть, приглашали, вот вы говорите, что там в Харькове, когда был первый процесс открытый, там иностранные журналисты были. А вот на этот последний в России процесс были ли журналисты, иностранные журналисты? Насколько советская власть, советские власти были заинтересованы в как можно более широком распространение, да, информации об этом процессе?
У нас как раз сейчас большой научный проект с коллегами из Франции о медиатизации судебных процессов в Советском Союзе, где мы исследуем, как они подавались публике. И должен сказать, что последние процессы, вот эти вот, и последний российский процесс в Новгороде, они уже проводились по такому остаточному принципу, то есть очень быстро. И на новгородский процесс, были приглашены 12 изданий, включая «Правду», «Известия», «Ленинградскую правду», «Псковскую правду», «Великоугскую правду», «Новгородскую правду» и так далее. ТАСС, они написали материалы, но не было снято кинохроники, например. Или вот по совершенно загадочной причине, еще предстоит выяснить, фотографии были сделаны, они лежат в музее и в архиве ФСБ, их можно увидеть на нашей выставке реконструированной, но они не были опубликованы в прессе, я не знаю почему. В общем, как-то все было
смешно. Какие-то репортажи были?
Репортажи текстовые были, но не фоторепортажи. Материалы были, вы из них можете получить представление о каждом дне процесса, но, допустим, вот «Центральная правда» опубликовала всего один маленький материал. в «Известия» вышло всего 3 заметки. Это не так уж много.
Ну, уже, наверное, с итогами процесса.
Ну, там было 2 репортажа и итог.
Спасибо. Мы продолжим нашу беседу через несколько минут.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Программа «Цена победы». Меня зовут Виталий Демарский. Напоминаю, мой сегодняшний гость Дмитрий Осташкин, кандидат исторических наук, доцент Новгородского университета имени Ярослава Мудрого. Надо, видимо, все-таки уточнять, а то на слух, может быть, люди не сразу понимают. Мы говорим о Великом Новгороде, да, а не о Нижнем Новгороде. Новгородский, еще раз повторю, университет имени Ярослава Мудрого и один из соавторов проекта «Досудимы будете». А сколько он всего длился?
Он всего длился 11 дней.
Сейчас вы все хотите показать за один день, ну, за один вечер фактически.
Наш проект начнется в 3 часа и будет примерно 2 часа идти, то есть до 5.
Какого числа, давайте скажем, да. Может быть, кто-то захочет приехать.
Да, я, кстати, надеюсь, что из Санкт-Петербурга приедут, потому что у нас сильно большая связь.
Да пусть хоть из Москвы приезжают.
Большая связь с Санкт-Петербургом в первую очередь, поскольку весь состав суда, по сути, и адвокаты были блокадниками, были ленинградцами, и свидетели тоже многие. Ну и плюс разбирались преступления, связанные с блокадой Ленинграда и ленинградскими деревнями. Так вот, 16 и 17 декабря в 3 часа дня начнется вот на сцене Новгородской областной филармонии при поддержке нашего музея, там все рядом, вот эта вот реконструкция.
Это двухсерийная или каждый день, или повтор будет 17-го, того, что было 16-го?
Нет.
Два спектакля одинаковых.
Реконструкция умещается в 2 часа, и это будет повтор. То есть у нас 16 и 17. И я вас призываю приезжать чуть пораньше, потому что уже примерно с 14.30 подъедет отремонтированная полуторка фронтовая, грузовик. То есть там вообще история сложная с ее реставрацией. И на ней будут подсудимые, их под конвоем будут заводить в зал.
Ну, вы меня извините, конечно, я вам задам такой вопрос. А это, вы думаете, это приятное зрелище? Ну, приятное, может быть, не то слово. Оно должно привлекать, да?
Сложный.
Конвой, да, когда под конвоем будут кого-то
вести. Это реконструкция.
Я понимаю, это было. Понятно, да.
И нам нужно как-то...
Слушайте, ну, было. Были расстрелы. Надо ли реконструировать расстрелы?
У нас тоже были многие сомнения по поводу реконструкции вот именно прямо документально, потому что это очень жесткие документы. И это жестко по отношению к сегодняшнему зрителю, который не привык. У нас на нашей фотовыставке реконструировано тоже непонятно, как ее показывать школьникам, детям. У нас, кстати, 16+ стоит ограничение. Поэтому вопросов много, но я всегда радуюсь за историческую правду. Вот, и знание, оно как раз-таки дает культурную память.
Школьники придут?
Старшеклассники, да, надеюсь, придут, потому что это важно. И студенты из Санкт-Петербурга, мне известно, что тоже приедет делегация из ведущего вуза Санкт-Петербурга.
Но участие зала не предполагается, да, во всем этом действии. Да, все будет на сцене, понятно. А вот будут ли какие-то кино-видеоматериалы показаны как доказательства, как некие факты, доказывающие вину военных преступников? Я имею в виду видеокадры самих этих преступлений. Они существуют документально.
Перед началом процесса исторически в 1947 году показывали в кинотеатрах, в кинотеатре города, показывали такие фильмы о преступлениях в Ленинграде, о преступлениях в Ленинградской области, в Новгороде. То есть они были смонтированы в кинохронике фронтовой и показаны. Мы тоже будем использовать видеоставки на суде, как делались подобные видеоставки на суде в Ленинграде в 1945-1946 году. Но это такой небольшой сюрприз, как мы это все подадим, так что приходите.
Ну, еще, знаете, какой вопрос? Я понимаю, что он сложный, он и морально, наверное, сложный. Насколько вы уверены в том, что даже я не про процесс сейчас говорю, да, на процессе понятно, что прокуроры уже выходили с готовыми обвинениями, да, что вот эти обвинения сами по себе, да, вообще, что результаты процесса не были подогнаны под заранее придуманную или заранее составленную схему, да, что вот нам нужно, скажем, мы знаем, что ведь разное бывало в то время, да, вот нам нужно вот отобразить здесь военное преступление там, там-то, да, вот блокада Ленинграда, ну, условно я сейчас говорю, да, и вот нужно кого-то наказать, вот взяли этого генерала, давайте ему повесим эту вину, хотя там этих генералов было там тьма, наверное.
Всего по этим открытым судам 21 я выделил из вот этого периода 43-49 год, было осуждено 252 военных преступника. Естественно, это число несопоставимо с числом реальных преступников, а всего в закрытом режиме и в открытом режиме было осуждено, ну, около, по подсчетам профессора Епифанова, около 25 тысяч иностранных военных преступников. Опять это тут, опять же, тоже это не соответствует огромному количеству преступлений. Поэтому да, как бы один преступник становился символом преступления на территории какой-то.
Ну да, то есть как вот такое, немножко есть такая показательность, что ли, этого процесса.
Так, в том и смысл открытого процесса, что выделялись огромные человеческие ресурсы, денежные ресурсы для демонстрации вот этого возмездия за конкретное преступление на конкретной земле для тех самых жителей вот этой конкретной земли, чтобы они могли понять, в чем опасность нацизма. Ведь многие находились под оккупацией и не вполне понимали это. Нацисты скрывали свое преступление.
Ну, давайте не будем оценивать, давайте пусть оценку даст зрители, жители города, в конце концов. Еще вот такой вопрос, а какие могли быть аргументы, факты в защиту этих людей, и которые они сами приводили в свою защиту? В общем, кроме того, что мы выполняли приказ, чем об этом могли говорить и генералы, которые выполняли тоже приказ вышестоящего, у них тоже был, над ними тоже было начальство, да? А кроме этого, какие-то другие аргументы были, кроме того, что я выполнял приказ?
Нет, это было самое популярное оправдание, и практически все из них признали свою вину, то есть они, да, говорили, я виноват, я выполнял приказ, и, ну, что делать, такова судьба солдата. Только один не признал свою вину, генерал, все остальные признали. И...
А что говорил генерал, что значит не признал свою вину?
Он говорит, что это не я. То есть,
в этом смысле, что просто меня подставили.
Ну, он говорит, я не могу отвечать за своих подчиненных. То есть то, что они совершали преступление, это они, их инициатива, или я не был об этом оповещен и так далее.
Сколько было высших мер вот на этом процессе Новгородцев? Из 19.
Всем дали высшую меру.
А всем 19 дали, да?
Да.
То есть, как вы говорили, что кому-то там давали 15 лет, кто меньше убил людей. Или это...
Нет, тут дали всем высшую меру.
А, это просто на других процессах было, да?
Да.
Всем дали высшую меру, и тут же была приведена в исполнение?
Ну, да, тут же их увели и отвезли.
Это был расстрел?
Нет, это не был расстрел. Всех военных преступников всегда вешали, но тут и не было повешения. Это такой спойлер, уж извините за сразу финал такой. Но да, это факт. 1 мая 1947 года отменили смертную казнь.
Так, и что?
И высшая мера заключалась в том, что им давали 25 лет лагерей.
А, это я просто понятно, что надо было еще это уточнить, что высшая мера.
Ну, это такой вот спойлер, но мы, опять же, сугубо документально действуем, мы, конечно, не можем сами тут менять что-то, поэтому, да, они получили 25 лет.
А когда закончился процесс?
18 декабря был объявлен приговор.
47-го года. А 1 мая какого года было?
Того же года отменили смертную казнь.
А. И в приговоре звучала высшая мера?
Да, то есть...
Слово «расстрел» там или «повешение» не было?
Нет, там вот это была ссылка на то, что Советский Союз, как бы, с учетом того, что отменил смертную казнь, и мы вот просим приговорить их к высшей мере наказания 25 годам. в Оркут-Вага.
То есть они все получили 25 лет?
Так точно.
А сколько из них просидели 25 лет? Вы прослеживали эти цифры?
Я могу говорить только за
то, что вы знаете.
Треть вернулась домой, в Германию.
Сразу или через какое время?
В 55-м году, в 56-м году. Там вот.
8-9 лет. Да?
Ну, по факту им еще зачли пребывание вот этой вот тюрьме во время следствия. То есть, да, вот,
25 сяна не получалось, некое УДО получалось.
Естественно. Поэтому это еще такая двойная гуманность Советского Союза. То есть сначала отменяется смертная казнь, а причем многие зрители процесса были уверены, что уж для этих-то сделают исключение. И вот это прямо прослеживается в донесениях агентов МГБ, что зрители полностью уверены, что тут будет исключение, что им дадут смертную казнь. А потом исключения не было, то есть гуманность раз, ну и гуманность потом уже в 55-м году.
Ну, исключение — это же такая история, поскольку я так понимаю, что все-таки предполагалось некий международный резонанс, да, то исключение из закона — это вообще это ненормально, да, когда законом не предусмотрена какая-то мера наказания, а в качестве исключения ее дают. Это, я помню, давали, что же, кому-то дали расстрел, по-моему, валютчикам, что ли, да, просто потому что Хрущев так захотел, да, но ни в одном кодексе это не было прописано.
Ну, это понимаем мы, а люди с четырьмя классами образования, там, колхозники, которые собрались здесь в своих деревень в зале, естественно, этого не понимали, они мыслили, такой простой логикой, то есть это убийцы, а тут сидят жертвы, давайте с ними, как с убийцами, разберемся.
Жертвы, родственники жертв, да,
сами,
сидели?
Сами жертвы тоже. Как раз-таки свидетельствовали на процессы, по сути, потерпевшие. По нынешней категории это потерпевшие. То есть, которые были расстреляны и выползли из ямы.
Были такие, да?
Были такие. И как раз-таки их свидетельства звучали вообще очень жутко, поскольку они на себе испытали эти все муки уничтожения деревень и людей.
А на территории, кстати говоря, Новгородской области, вообще северо-запада, были лагеря для, ну, немецкие лагеря для советских там, или военнопленных, или гражданских?
Были лагеря для военнопленных, и в них обычно еще помещали и гражданских лиц. Всего погибло в таких лагерях на территории Новгородской области, не говорю сейчас даже про Ленинградскую, Псковскую, свыше 184 тысяч советских военнопленных. Ну, повторюсь, то есть к ним еще присоединялись мирные граждане, их концентрировали там, вот, допустим, нужны были дома под какие-то задачи там офицеров разместить, их тоже сгоняли туда. Поэтому сложно сказать, сколько там военнопленных, сколько мирных граждан, но это огромное количество людей. Вот мы все знаем про Бухенвальд, например, да, там вот погибло около свыше 50 тысяч человек, но мало кто знает про лагерь в совхозе Коммунар в Чудове, да, вот между. Когда вот люди ездят по трассе, они вот проезжают в те места чудовские, где было свыше 52 тысяч человек уничтожено, свинарники погребены голодной, холодной зимой. В основном это происходило с 1941-1942 года.
Это здесь Новгородская область? Да,
Чудово.
Чудово, да. Это, там, где останавливается Сапсан.
Да, и вот как раз-таки там 54 тысячи человек около. Потому что всегда...
То есть свой Бухенвальд.
Да, определяли всегда это таким вот методом экстраполяции, то есть брали какой-то участок, там смотрели сколько костей и пытались умножить, поэтому может быть там и больше людей, это неизвестно. Но да, это огромный лагерь. И в Демьянске свыше 80 тысяч советских военнопленных погибло. Это просто сложно себе представить, это город.
Знаете, последний вопрос, он такого же этического, наверное, плана. Не опасаетесь ли вы, что такого рода проект может возбуждать в людях некую такую враждебность и агрессию, против бывшего врага? В общем, слушайте, прошло 70 лет, и, как мы знаем, наша страна вполне примирилась с Германией, да? И Германия сегодня, мы отнюдь ни общество, ни власть не рассматривают как некого противника и врага, да? Нет ли такой опасности, что опять возникнет вот эта вот германофобия, если хотите, да, такое ненавистничество?
А вот как раз-таки пример скандала с школьником показывает, что нужно очень аккуратно подбирать слова и вообще быть осторожным в определениях со всех сторон. Я когда читал потом эти гневные комментарии к этому видео на YouTube, там тоже народ путает немцев, нацистов. Нет, как раз-таки это были нацисты. И даже Сталин, естественно, в конце войны он четко сказал, что вот есть немецкий народ, есть фашизм. И мы должны помнить как раз таки о преступлениях нацизма, как помнит сама Германия о преступлениях нацизма, и не должны ни в коей мере смешивать. И чем больше мы помним о преступлениях нацизма, тем больше мы понимаем разницу между современной Германией, которая это преодолела, которая отключила свою политику памяти, и между теми преступниками, которые были как раз таки осуждены в том самом 47-м году.
Ну хорошо, то вам успехов и успехов вашему проекту, и главное, чтобы он решил те задачи, которые перед ним поставлены, и не сильно их расширял, я бы сказал, чтобы не решал те задачи, которые перед ним не стоят.
Постараемся. Приезжайте.
Спасибо, всего доброго. Это была программа «Цена Победы». До встречи через неделю.
Программа «Цена Победы».
Блокада голоса. Вспоминает Екатерина Дмитриевна Храмцова.
Ну, а потом, значит, было объявление, что кто болеет язва желудка, ну, в общем, желудочным заболеванием, а у папы была язва желудка. Делали штамп на хлебных карточках и будут давать им белый хлеб. Вот он пошел в поликлинику, это на Школьной улице, поставили ему штамп, вот, возвращался. И вот где сейчас 25-е отделение милиции, там оно и было также. Там была еще столовая. Там обедали ремесленники ремесленного училища. И там некоторые ремесленники продавали пайки хлеба. И решил отец, что подкупит еще вот хотя бы пару пайк этих хлеба. Вот. И там парень стоял, продавал. Кстати, эти парни крали у своих же. Кто-то из них умирал, а кто-то вот воровал и продавал. Вот. Но у отца уже были ноги в цинге, опухшие. Он выронил бумажник, когда достал, чтобы рассчитаться с ним. А этот парень схватил бумажник и с карточками на январь месяц и с получкой, что отец получил, убежал. Так мы остались на двух иждивенческих карточках и без денег даже. Вот так. Ну и отец умер 10 января. Ну, представляете, втроем на 250 грамм. Вот так вот.
А отца хоронили, нет?
Да. Где работали, премии давали гроб, кто хорошо работал. Вот. И мы с мамой ходили на этот завод. Через 10 дней гроб им привезли. Вот, положили отца. Вот он 10 дней лежал в столовой с закрытой дверью. Ну, был мороз, так что ничего там не испортилось. Вот. А обратно, как на санках по лестнице спустили. И вот мы довезли до Серафимовского кладбища. Привезли к церкви. Около церкви был громадный сарай. Там до войны делали разные надгробия. Там, ну, в общем, ремонт такой. Так вот, весь этот сарай, он громадный, высотой 3 метра, если не больше был. Был забит все трупами. И из щелей торчали пятки. Потому что ноги тощие были, и в эти щели они пролезали. Мало того, еще груды этих трупов лежали прямо около этого склада. Вот. А конторка там как раз напротив, этого, где оформляли документы. Нам сказали, что поставить этот гроб вот около этого склада. Что роется вот там при входе, когда входишь на кладбище справа, там действительно взрывали землю, там часть уже рыли что-то, земля-то мороженая, что вот отец будет похоронен вот в этой вырытой пространстве. Оно сейчас там вот мемориал как раз над ним стоит. Вот. Так что я знаю, где отца похоронили, во всяком случае.
Блокада голоса. Воспоминания очевидцев ленинградской блокады. Смотрите на сайте blokada.rf.